говорит Радио Свобода. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Программа, в которой мы разговариваем о болевых точках повседневности. И тема сегодняшней нашей беседы, самая что ни есть болевая, просто трагическая. Это СПИД. Сейчас вышла новая статистика, буквально несколько дней назад, по распространению СПИДа, по заболеваемости в России. И фактически уже сейчас официально признано, что в России 1 000 000 человек с вирусом иммунодефицита человека, из них 200 тысяч уже умерли. С 2010 года количество людей со СПИДом выросло в 2 раза. То есть это совершенно фантастические цифры, которые идут вразрез со всем трендом в мире в развитых западных странах. И вот, собственно, об этом, обо всем хотелось бы поговорить. О СПИДе не только как о вирусе иммунодефицита человека, но и об иммунодефиците самого российского социума. Каким образом так происходит, что Россия идет здесь вразрез со всеми совершенно мировыми трендами? В гостях у нас Давид Мелик-Гусейнов, директор Центра социальной экономики. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Майновский, председатель Координационного совета Всероссийской общественной организации объединения людей, живущих с ВИЧ. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И поэт, музыкант, активист движения «Антиспид» Таша Грановская. Ну, скажите, я здесь не сгущаю краски, потому что вот я читал, например, академик Покровский, который комментирует это, он сказал, что пишет, что ситуация просто катастрофическая, и практически ни власти, ни большая часть общества не осознает масштаб проблемы, как она сформировалась за последние 5 лет даже.
Ну, я позволю начать, если вы возражаете, то да, действительно, проблема ежегодно актуализируется, причем она актуализируется в большей степени, кстати, не в центральных городах, а на периферии, в частности, самая сложная территория на сегодняшний день в России, как это ни странно, Иркутская область. И в таких вот депрессивных территориях мы сегодня видим, как серьезно растет пенетрация ВИЧ среди молодого населения. Вот. И это действительно очень большая проблема. Господин Покровский, когда озвучивал свое мнение о высокой эпидемии, он ни в коем случае не преувеличивал. Более того, я думаю, что цифры, даже которые он приводил, несколько, может быть, даже занижены. Но у меня лично возникает вопрос. То есть долгое время господин Покровский был главным внештатным специалистом. И почему-то эта тема как-то не так остро звучала, как вдруг прозвучала сразу же после того, как главный внештатный специалист был заменен на этом месте. Вот. Поэтому я считаю, что об этой теме нужно постоянно говорить. Действительно, Россия идет в противоположном тренде, чем вся Европа. Действительно, мы сегодня ставим под удар молодое поколение, особенно, повторяю, в тех депрессивных регионах, где нет работы, где нет санпросвет каких-то технологий, пропаганды здорового образа жизни и так далее. Вот, нету просто у региона денег на подобного рода активности. Поэтому это проблема национального масштаба, и сегодня нужно задуматься, как же нам при скудных ресурсах, при вакууме в головах у наших врачей, у наших людей, у нашего социума, начать эту проблему преодолевать.
Владимир, в чем, по-вашему, причина такого стремительного роста именно за последние 5 лет?
Ну, здесь несколько причин. С одной стороны, можно назвать эту причину и положительной. У нас, в отличие от других стран, на самом деле достаточно хорошо поставлено тестирование. У нас хорошая выявляемость, то есть мы тестируем порядка где-то 16% населения ежегодно. В связи с этим у нас и выявляемость хорошая. С другой стороны, то, что можно отнести к негативу, у нас сейчас с эпидемией вышли из так называемых, не люблю это слово, но так называемые уязвимые группы. Это потребители наркотиков, это мужчина, практикующий секс с мужчинами, это коммерческий секс-работница. Она вышла в общую популяцию населения. И у нас сейчас уже регистрируется с прошлого года более 50% стоящих на учет. По регионам это даже женщин репродуктивного возраста, которые абсолютно социальные и ведут абсолютно нормальный образ жизни.
То есть не наркоманы,
да, конечно,
не
нет.
Гомосексуалы, не...
Да. Мы уже вот, к сожалению, выпустили. А причина здесь одна, и она прям лежит на поверхности. В нашей стране, как ни странно, при такой достаточно серьезном росте эпидемии, 13% ежегодно у нас прибавляется. У нас с начала года была официальная статистика 906 тысяч. Прибавьте 13%, вот вам стандартный миллион.
Это официальная статистика.
Да, это официальная.
А не официальные есть какие-то оценки?
Здесь очень разные оценки. Не хотелось бы манипулировать, потому что кто-то говорит 2 миллиона, кто-то говорит там 1,5 миллиона, кто-то говорит, мы выявляем практически всех. Здесь есть официальная статистика, от которой можно отталкиваться. И основная проблема, на мой взгляд, это вот у нас в стране при таком росте эпидемии у нас нет национальной программы противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции. Без этой программы, где будут включены все министерства и ведомства, которые будут отвечать за эти направлении, мы эпидемию никогда не остановим, это просто невозможно. Государство у нас сейчас чем занимается? У нас увеличивается количество людей, живущих с ВИЧ, мы начинаем увеличивать финансирование на лечение, что необходимо, или снижать стоимости препаратов, ну, что-то, в принципе, тоже хорошо, но мы не занимаемся абсолютно профилактикой, а профилактика нужна полная, то есть нужна первичная профилактика, направленная на общее население страны, нужна вторичная профилактика, это, как мы говорили, профилактика среди уязвимых групп, и, безусловно, нужна профилактика третичная, это уже непосредственно в самом сообществе, потому что, как ни парадокс, вот соглашусь с предыдущим оратором, у нас во многих регионах люди получают диагнозы, они даже не знают, что это такое, куда с этим идти, как с этим жить и что вообще делать. Там нет ни равного консультирования, там нет никаких пониманий. То есть они вот в вакууме, они как жили, так и продолжают жить, там, может быть, даже еще с большей степенью риском поведения.
Ну, глядя на нашу социально-политическую обстановку, я понимаю, что перспективы решения этих проблем далеко не радужные, потому что, учитывая это общее сокращение средств на здравоохранение, то перекраивание бюджета, которое сейчас идет, во-первых, и, во-вторых, общий консервативный тренд в обществе, то, что, так сказать, наверное, вот людям говорят, а вы это самое не изменяете, не надо пользоваться презервативами, не надо пользоваться наркотиками. Ну, то есть вот этот вот общий консервативный тренд, мне кажется, он очень сильно противодействует возможной вот такой стратегии государственной.
Нет, ну мы же все хотим, чтобы наши дети, безусловно, там, женились, там, по любви и с одной только женщиной жили. И, безусловно, никто не хочет, чтобы кто-то употреблял наркотики.
Нет, ну это понятно, так, просто идеология современная, государственная,
мы,
она как
мы
бы...
Мы живем в реалиях, от этого отворачиваться нельзя, вот до тех пор, пока мы не будем удивлять внимание и уязвимым группам, не будем работать во всех направлениях профилактики, и пока мы, наконец, не поймем, что бороться с эпидемией, только бороться с эпидемией с помощью лечения, это, ну, бессмысленно. Ее надо останавливать с помощью профилактики.
А в этой связи это бюджеты не только Министерства здравоохранения.
Это, да, это Минтруда, Министерство
образования.
Вот, конечно, программа. Это комплексная программа, потому что должна быть профилактика и на рабочих местах, безусловно. Должны быть профилактические обучающие мероприятия в школах, и причем не только по ВИЧ-инфекции, мы вот так немножко узко сегодня говорим, но у нас еще гепатит С, у нас есть туберкулез, у нас есть много социально значимых заболеваний, которые должны быть какие-то введены обязательные курсы, должны готовить специалистов на хорошем уровне, внедрить их в учебные процессы. Вот у нас этого ничего нет. Только в Скопе вот это сможет потом приостановить эпидемию.
А вообще это сейчас болезнь фактически неразвитых стран, болезнь неразвитых обществ. Так что как это? На Западе практически решена проблема СПИДа. Как я понимаю, он переведен из разряда летальных просто в хронические заболевания.
В целом и в России ВИЧ-инфекция, мне кажется, переведена давно из ранга летальных в ранг хронических заболеваний. А в Европе и Америке развитие эпидемии, мне кажется, было сдержано вполне практическими вещами. Просто там быстрее начинают давать специфическую терапию. И если у нас выжидают до 350 клеток специфических Т-лимфоцитов, вот тех самых, которые наиболее страдают от вируса.
То есть, когда упадет до вот этого уровня
до
критического,
вот этого уровня,
то тогда дают терапию?
В среднем у нас, да. В Европе этот порог 500 клеток, то есть ты еще крепче, и еще, у тебя еще больше шансов все преодолеть и прожить долгую счастливую жизнь. В Соединенных Штатах Америки есть формулировка «так быстро, насколько возможно». То есть, человек получает положительный тест и сразу получает необходимую ему схему, да, либо какую-то скоропомощную, если он плохо себя чувствует, и если он неплохо себя чувствует, ему назначают другие препараты. Препаратов куча, назначают схемы, исходя из индивидуальных показателей пациента.
То есть, я правильно понимаю, у нас фактически ставят диагноз, но после этого ничего не делают и продолжают наблюдать, как ухудшается состояние человека, и только когда он ухудшается до некой критической точки, только тогда дают лекарства.
Ну, за государственные деньги. За государственные. Может сам приобрести лекарства.
Это вопрос только финансовый. Финансовый, да? Что просто нету денег на общее...
Это вопрос финансовый, кстати.
В целом, да, финансирование.
У нас сейчас терапию принимают, не хочу точно обмануться, в этом году планировалось больше 150 тысяч, плюс там еще региональные закупки. Если мы сейчас ведем прием терапии со статуса 500 клеток, эта сумма увеличится как минимум в 3-4 раза. То есть финансирование надо будет в 3-4 раза больше. Хотя, с другой стороны, мы опять должны понимать, лечение как профилактика тоже работает. Когда человеку начинают давать на 500 клеток, у него, соответственно, падает вирусная нагрузка, он становится, не люблю эти слова, но приходится говорить, социально не опасен. То есть он не может даже половым путем передать, кровь, конечно, соответственно, а половым путем он даже не может передать ВИЧ-инфекцию, потому что вирусов в крови настолько мало, что она не передается.
Есть цифры статистики, я вернусь вот к первому вопросу, работает так называемое правило половинок. Примерно половина людей, имеющих ВИЧ, они не знают о своем диагнозе. Они ходят вот среди нас, к сожалению, и попадаются в скрининге совершенно случайно. Допустим, госпитализируясь по каким-то срочным показаниям, либо там какие-то еще возникают случаи, когда они получают подтверждение своего диагноза. Примерно половина из тех, кто знает о своем диагнозе, не лечится. Вот по тем причинам, про которые мы сказали. Нет денег, нет доступа к профессиональному специалисту, который распишет в какой-нибудь деревне, да, там, или глуши.
Не только поэтому, я как раз об этом подумала сейчас.
Есть еще те, которые не хотят, действительно, да. Примерно половина из тех, кто лечится, они получают какой-то терапевтический эффект от этого лечения, то есть компенсируются этим лечением. И получается, что сегодня мы эффект от терапии ВИЧа видим в количестве, в процентном соотношении 6% от общей популяции людей, живущих с ВИЧ в стране. 6% – это очень маленький результат.
Я, наверное, все-таки не соглашусь. Мне кажется, Владимир, люди, принимающие терапию, их побольше, чем 6%. Ну, конечно, не половина, безусловно, там не 30%, но мне кажется, не 6% все-таки. Потому что мы живем в сообществе, и, слава богу, в последнее время ситуация так достаточно, ну, по сравнению с прошлыми годами изменилась. То есть люди начали верить в терапию, потому что видели много положительных примеров.
6%? Это от общей популяции, которая даже и не знает,
потому что у них ВИЧ, вот конечно. Я просто привык всегда оперировать теми, потому что сколько людей не знают, я сам не знаю.
А половина из тех, кто знает о диагнозе, лечится, вот ровно 50%, правило половины.
Здесь вот очень важный фактор, чтобы человек действительно начинал вовремя принимать терапию, чтобы у него были положительные, если так можно сказать, виды. И вот почему у нас сейчас такая большая смертность? У нас же смертность раньше была очень маленькая, у нас смертность дико возросла последние 2-3 года. Ну, в диких пропорциях, хотя вроде бы есть терапия. А это как раз сейчас приходят те люди, которые были абсолютно нормально, они заразились еще в конце 90-х, начале 2000-х годов, они не попали вот за это время под скрининг, и они попадают уже в терминальной стадии. А в терминальной стадии вытащить человека, ну, если 20% вытаскивают, ну, это слава богу. И за счет этих людей у нас увеличивается сильно смертность. То есть вот в этом отношении те, кто попал под скрининг, и кто уже знает, что у них ВИЧ-инфекция, они, в принципе, можно сказать, защищены. То есть они знают, что поздно или рано они все равно получат терапию, пускай не на самых высоких клетках, но они будут жить полноценно, у них будут там семьи и дети. А люди абсолютно социальные, не зная этого, они попадают в больницу уже в терминальной стадии, когда вот ходишь, у тебя ноль клеток, заболел, все, попал в больницу, у тебя там есть
То есть СПИД фактически смертелен только в последней терминальной стадии, и на всех остальных стадиях человек социально полноценен, репродуктивен абсолютно. Безопасен для окружающих.
И вот как раз задача терапии не довести до стадии СПИДа. Чтобы человек оставался всегда в стадии ВИЧ-инфекции. Там второй, третий, четвертый стадии, это не важно, в зависимости от его оппортуниста. В стадии СПИДа большая вероятность умереть. Даже если начинают давать терапию, там просто организм может ее просто, ну, если так сказать, не вывести. Потому что уже организм настолько разрушен, что там и лечить можно достаточно сложно что-то.
А без терапии любая ВИЧ-инфекция превращается в СПИД?
Да, или... однозначно.
Поздно или рано, это, да, 100%.
Просто поздно или рано. У кому-то, вы знаете, есть но прогресс. Есть люди, которые ходят без терапии там по 10. Вот Таша, ты сколько там? 12?
12.
Там, я 15 лет, да. Вот. А есть люди, которым терапия необходима через год. Это, опять же, зависит от образа жизни, от заложенных в нас родителями генов.
Да.
Опять же, вот, то есть достаточно много факторов. Но поздно и рано однозначно приведет к СПИДу, если не лечить.
Если, так сказать, в сухом остатке смотреть, тогда просто это вопрос сейчас финансовый, чисто ресурсный, то, что государство обеспечило людей на уровне еще высоких клеток, да, высокого иммунитета, терапию.
Да, если говорить о людях, живущих с ВИЧ, да. Так, если говорить о том, чтобы эпидемия не распространялась дальше, то это национальная программы или, ну, назовите как хотите, национальной стратегии противодействия
инфекции. А что еще сработало, скажем, в западных странах, что так резко были сокращено распространение эпидемии? Я услышал, что, скажем, легализация проституции в Германии как-то сработала.
Ну, мне сложно сказать. Вы понимаете, на самом деле, что если мы будем говорить про Запад, когда вот вы перед этим сказали, Сергей, что это заболевание отстающих стран, ну, далеко не так. В Америке около 2 миллионов живет с ВИЧ-инфекцией. У них просто эпидемия раньше начиналась, она раньше, чем у нас распространилась. У них больше опыта уже в преодолении. Безусловно, у них в свое время было очень хорошо сделано это вот работа с уязвимыми группами. Они постарались все-таки там удержать. И у них сейчас нельзя сказать, что у них нет ВИЧ-инфекции. Просто они стабилизировали. У них, извините, так, ну, опять же, не люблю так сказать, да. У них, нет, у них количество умерших примерно становится таким же, как количество новых выявленных случаев. Оно у них стоит там, ну, там сокращение 0,1%, это условно, я не считаю, это статистический прогресс. То есть, но самое главное, что он у них не развивается. Вот это самый главный показатель.
Но на Западе сделали доступными бытовую систему тестирования. Вот у нас в стране, к сожалению, пока с этим очень плохо. Только лишь там 2-3 магазина, которые могут предложить сегодня эти вот экспресс-тест-системы, определение уровня этих вот клеток, да, этих вирусов в крови. Вот. А в любую аптеку возьмите, зайдите там, в той же самой Америке, в Европе, вы сможете купить спокойно эту тест-систему. Бытует мнение, что мешает проникновению этих бытовых технологий лобби лабораторных клинических таких вот компаний, которые осуществляют процедуру диагностики, да, выявления ВИЧ при помощи там, определенной технологии забора крови там, и так далее. Но вот сейчас вот начали появляться эти тест-системы. Мы надеемся, что в этом году, в следующем году при помощи, не без помощи фармацевтических компаний, между прочим, потому что они вошли в синергию с поставщиками вот этих вот тест-систем, мы увидим на аптечных полках дешевые, примитивные, там, и по слюне есть, и по крови, стоимостью 500 рублей примерно.
Я думаю, это сработает на том моменте, когда вот коробки этих тестов будут поставлять в школы.
Ну, школы тут вопрос такой чувствительный,
постарше институты. Хотя бы разрешить принести туда.
Сейчас вот у московской наркологии...
Хотя
наркотики мы тестируем в школах, да, почему
нельзя... Вот сейчас есть очень хорошая практика московской наркологии, буквально они недавно начали сейчас, вот этот центр московской практической наркологии, они сейчас сделали, палатки ставят перед метро, и там, пожалуйста, есть тест, который тебе сделают на ВИЧ абсолютно бесплатно, именно слюновой.
Здесь вопрос, 500 рублей стоит сейчас.
Вот здесь вопрос даже не в цене теста. Здесь очень важный аспект, что, понимаете, то есть купить тест и сделать тест – это полбеды, а до теста и посттестового консультирования – это огромный спектр.
Да,
это
конечно.
Как раз вовлечение человека в процесс лечения, чтобы он полез не в петлю, а пошел к врачу. Это тоже очень важно. То есть,
Психологическая помощь должна быть обязательной.
Мы обращались к производителям теста для того, чтобы в аннотации был обязательно телефон горячей линии, который бы работал в этом регионе или в том, где это будет поставляться, или всероссийская горячая линия, где человек, купив этот тест и решив его сделать, всегда позвонит, ему равный консультант объяснит, как это делать, что и...
Ну, уже есть, уже включили. Я буквально вот на прошлой неделе сталкивался с этой проблемой, вот и видел этот новый тест. Повторяю, стоит всего 500 рублей, каждый может спокойно купить, и там действительно есть адреса, куда нужно обратиться, к телефону, горячей линии в случае, если вот положительный результат.
А насколько он достоверен, вот эти тесты на ВИЧ?
Достоверен, 99%
Да. Это иммуноферментные тесты, они от 98, если меньше 98, их просто не допускают, по-моему, продажу. То есть от 98, все они остальные выше, там бывает ложноположительно, ложноотрицательно, это в единичных случаях. Вот как раз здесь и надо равное консультирование, чтобы человеку объяснили, что если у тебя нет, ну, это в большей степени, что нет, но еще не факт, а что у тебя, если есть, это тоже в большей степени, что есть, но тоже еще не факт, надо еще делать иммуноблот. Это дорогостоящий анализ, который вот только на основании его можно поставить на учет человека.
А вообще, вот скажем, в идеальном случае, в идеальном обществе всем желательно пройти такой тест?
Я считаю, что в идеальном обществе раз в год надо проходить тест не только на ВИЧ-инфекцию,
но
обязательно делать флюорографию, проверяться, а если есть возможность, еще и прививаться от гепатитов, и как минимум там вот на 12 самых распространенных инфекций, передавающих половым путем. Вот в цивилизованном обществе должно быть так. Каждый человек должен думать о своем здоровье.
Ну, даже в западных странах.
Да, в западных странах это практикуется.
Ну, не во всех.
И человек
практикуется добровольной основе. Нигде как бы таких программ обязательных нет.
Но в обязательных условиях тестировать, допустим, работников пищевой сферы.
Ну, пищевой и медицинской сфере, понятно.
У нас вот в обязательной как бы ситуации тестируются беременные женщины. Это не везде, у нас обязательно тестируются, причем за время беременности 3 раза. В каждом триместре, когда идет скрининг, они тестируются.
И мужья их обязательно тоже. Вот
у нас обязательно тестируются люди, идущие в армию, попадающие под скрининг. У нас обязательно тестируются люди, попадающие в места лишения свободы. Благодаря этому, мы, конечно, скрининг у нас все-таки получше, чем во многих государствах. Это действительно правда. Мне вот иногда вот гордо, что у нас, с одной стороны, с ВИЧ-инфекцией все так плохо, но у нас есть достижения, тоже о них надо говорить. У нас вертикальная профилактика, одна из лучших в мире. То есть это рождение здоровых детей от ВИЧ-положительных родителей.
И, кстати, впервые...
Одно из лучших в мире у нас. Да. У нас 98% детей, рожденных от ВИЧ-положительных родителей, рождаются абсолютно здоровые дети. То есть, опять же, это потому, что у нас скрининг выявления на ранних уровнях беременности ВИЧ-инфекции, сразу дается антивирусная терапия, которая там необходима, она моно, она нитритерапия идет, моно. Роды идут в специализированных учреждениях под присмотром, там с капельницей ретровира, то есть риск снижается, все дети потом через полтора года снимаются с учета, 98%. И то я погрешу, что вот эти 2%, это в основном я могу сказать, что это безответственные мамы, которые, ну, в момент беременности они там в потреблении, ну, кто-то одумается и начнет заниматься своим ребенком, а кто-то просто придет рожать в роддом и все, больше вот как забеременел, и в следующий раз она видит акушера уже в роддоме. Это, к сожалению, такое тоже есть.
Это было мнение Владимира Майновского. Мы продолжим наш разговор о судьбах ВИЧ-инфекции, о СПИДе в России через короткую паузу. И снова здравствуйте, программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о СПИДе по-русски. Иммунодефицит как вирус и иммунодефицит в самой нации. Почему в России такими совершенно фантастическими темпами растет число людей с ВИЧ и так сильно выросла смертность от ВИЧ? Напомню, что по состоянию на 2015 год сейчас уже у нас превысило число людей с ВИЧ 1 миллион человек, и 200 тысяч из них умерли. У нас в гостях Давид Мелик-Гусейнов, директор Центра социальной экономики, Владимир Майнов, председатель Координационного совета Всероссийской общественной организации объединения людей, живущих с ВИЧ, и Таша Грановская, активист движения «Антиспид», поэт и музыкант. Я хочу понять масштабы бедствия в региональном разрезе. Почему некоторые регионы, вот скажем, Петербург, настолько сильно отличаются в своей статистике по СПИДу?
В чем? В большую сторону?
В большую,
насколько я понимаю. Да, потому что у нас из проблемных, из крупных городов, Петербург и Ленобласть. Вы знаете, это опять же связано с культурой непосредственно, так вообще нельзя говорить, ну ладно, с культурой потребления, в том числе и наркотиков. В Питере это начиналось, в большей степени люди вставали на учет, это с потреблением наркотиков. Опять же, хороший скрининг. И вот, знаете, вот для меня больше удивляет не почему большие города. Хотя большие города, это, конечно, проблема. Вот у нас есть такой город Орск, если вы слышали, да. В Оренбургской области находится. Это вот город, с одной стороны, он полностью стал толерантным к людям, живущим в Свечи. Там нет никакой стигмы дискриминации абсолютно. Вообще абсолютно. Потому что там на перенаселении 200 с лишним тысяч человек, вот еще два года назад, сейчас, я думаю, эта цифра гораздо больше, там 9, по-моему, с лишним тысяч стоит на учете. Вы понимаете, да? То есть там в каждой семье есть ВИЧ-положительный человек.
А как так получилось?
Трафик.
Да, миграция.
Граница Казахстана.
Они на нарко...
Они сидят на наркотрафике. Вот. Там в свое время, если не ошибаюсь, чек героина стоил 100 рублей, то есть дешевле, чем
а
год.
Заражение все что, через одну иглу, что ли, идет?
Ну, понимаете, человек может заразиться через иглу, а передать своему партнеру половым путем. Это замкнутый круг уже. Стоит вот в какой-то социум войти, болезни, если там с ней не заниматься, она выйдет совершенно спокойно.
Если уж на совсем таком базовом физическом уровне, я пытаюсь понять корреляцию между наркоманией и ВИЧ. Это, то есть в основном это то, что люди пользуются, не пользуются одноразовыми шприцами.
Раньше, да, это было в основном так. Раньше было в основном так. Сейчас, понимаете, сейчас уже как бы вышло в общую популяцию. Сейчас уже много половых.
Ну да, сейчас уже да. Просто и гетеросексуальные контакты.
А раньше передача ВИЧ-инфекции именно через потребление, конечно, это не стерильный инструментарий. Только так. Больше никак ее передать нельзя.
Ну вот это такой исключительный случай Орска. А как в остальных российских регионах? Насколько велика стигматизация людей с ВИЧ, со СПИДом?
А вот здесь в свое время, в конце 90-х годах СМИ сделала очень такую медвежью услугу. ВИЧ-инфекцию демонизировали. Вы сами вспомните, СПИД, чума 20 века, презерватив не защищает от СПИДа, там все умрем, комары переносят СПИД. Наркоманы бегают со шприцами, заражают людей, хотя таких случаев ни одного не было, да? В каждой газете, в каждом регионе было написано, что где-то там Маша, коммерческая секс-работница, специально стоит на трассе, обиделась на жизнь, заражает всех дальнобойщиков. И вот сами посудите, какое отношение людей должно быть потом к этой проблеме. С течением времени, безусловно, ситуация, слава богу, меняется. Но писать о ВИЧ-инфекции надо не только в контекстах вот такого горячего, жареного такого что-то.
Ну, сейчас СМИ только и жареное, и горячее любят подать.
Любит, да. А на самом деле есть же достаточно много других проблем. Это усыновление детей с ВИЧ-инфекцией, там, это лечение, это, вот опять же, планирование семьи. Это мигранты, к сожалению, да, опять же, у нас есть очень много, особенно вот с Украины, где у нас один партнер, муж и жена, один на Украине, другой здесь, и он не может получить гражданство для воссоединения семьи, даже так. Хотя по закону это, ну, если мы будем отталкиваться от Конституции, это
Это ограничение.
Это ограничение сильное, да, ограничение.
Это неконституционно, невозможно, нельзя отказать мигрантов в получении гражданства на основании позитивного.
Да, вот абсолютно с вами согласен, но много вот подзаконных ведомственных актов, как бы, они препятствуют. У нас есть четкое постановление. При выявлении у человека ВИЧ-инфекции он должен был депортирован из страны сразу.
Не гражданин России.
У нас, правда, я не знаю, хорошо это или плохо, но денег не хватает их депортировать, поэтому никто никого не депортирует. Понимаете, оставлять их без медицинской помощи, без патронажа, это мы делаем хуже себе. Потому что это все равно социальные люди, они ведут какую-то свою, там, извините меня за выражение, половую жизнь там активную, там, чем-то еще занимаются. То есть... Не можем депортировать, давайте как-то уделять внимание, давайте что-то делать с ними.
А вообще есть какие-то нарушения прав, Таша? Может, вы скажете, такие ограничения прав в практике в нынешней в России людей, живущих с ВИЧ? Обязательное там тестирование?
Дело в том, что я мало знакома... То есть мы мало знакомы со статистикой, у меня статистика своя, как у равного консультанта. Я общаюсь с людьми, и основные проблемы это... В регионах это доступ к медицинскому обслуживанию, то есть люди очень часто сталкиваются с дискриминацией именно в медучреждениях, не специализированных, как бы просто там в поликлинике, да. В скорой помощи совершенно запросто могут там не увезти или там увезти совсем не в то отделение. Ну, всякие истории бывают. Теперь за счет отсутствия у нас снова упал уровень информированности людей о том, что это такое, как это передается, чем это может быть опасно. Соответственно, опять понавырастало каких-то мифов у людей в головах. Люди увольняются с работы, несмотря на то, что... Я знаю только два места, где мы не имеем права по закону работать.
Пищевая?
Нет.
А где?
Пункт первый. Я не имею права работать в медицинском учреждении, работающем с ВИЧ-СПИДом.
Жидкостями.
Ага. Лаборатории крови.
Лаборатории крови.
Плюс... Пункт второй. Я не имею права работать в научно-исследовательской сфере, связанной с ВИЧ-СПИД. Mm-hmm. Не спрашивайте меня.
Нет закона. Закон не запрещает работать.
Нет, это запрещает.
Это подзаконные акты.
Но это де юре.
Де-факто ситуация другая.
Де-факто ситуация настолько другая, что людей увольняют, я даже не скажу, что людей увольняют там из каких-то ресторанов, или там кафе быстрого обслуживания, или медицинских учреждений. Оттуда людей могут уволить совершенно не связанных профессий. То есть человек может быть журналистом, его могут затравить, человек может быть там дворником, его там затравят, уволят и оставят. То есть это настолько всех касается...
Это везде возможно, в любом российском городе и в Москве.
В Москве, да. В добавил.
Но тоже возможно, совершенно запросто. Опять же, за счет...
Я вот сейчас перебью. У нас даже в чем
Владимир.
Бывает. Часто вот обращаются ребята, которые вот увольняются с работы. У нас же тестирование на ВИЧ абсолютно добровольно. Добровольно, анонимно. Но, к сожалению, сейчас практикуется такая вещь, когда вот работодатель любит пригласить врачей, чтобы протестировали и на ИПП, и на все, и на ВИЧ-инфекцию, и на гепатит, и он знает потом все анализы, да, и у людей сразу возникает
добровольно
вопрос.
Добровольно-принудительно.
Если ты не хочешь, на тебя криво смотрят, да, у тебя
или
остается
увольняют.
Вариант, или увольняйся.
Вот.
Вариантов нету. Вот это практикуется сейчас очень часто, к сожалению.
Такой корпоративный фашизм, фактически.
Я про дискриминацию добавил, медицинскую. Вот за последние два года, когда передали ответственность в вопросах лекарственного обеспечения на уровне субъектов Российской Федерации, к сожалению, мы привязали людей, живущих с ВИЧ, к этим субъектам. Очень часто в последнее время случаи, когда люди меняют свой регион, допустим, переезжают из того же самого Иркутска в Москву или наоборот, и они теряют право на бесплатные медикаменты. Только лишь потому, что медикаменты под этих людей купили в конкретном регионе, где они были прописаны. То есть человеку нужно искать регистрацию, нужно вставать на учет, и только потом он, может быть, получит соответствующую терапию. Раньше, когда закупка была лекарственных препаратов централизованная, ее закупал федеральный медицинский ордеров, человек мог свободно передвигаться по стране. И...
Под, закупают под какое-то число известных носителей вируса,
да? Под официальную статистику, да. Но закупка идет на уровне субъекта Российской Федерации. Решение о том, что закупать, принимает субъект Российской Федерации. А здесь, если мы посмотрим на картинку, вот положим все регионы вместе, да, мы посмотрим очень пеструю картинку, потому что структура закупки, она разная. И получается, что имея какие-то алгоритмы, мы в некоторых субъектах существенно отличаемся от тех подходов, которые исповедуются в курации больных с ВИЧ и лечением этих людей.
Здесь очень важный аспект цены. Раньше проходили одни торги по каждому препарату. Сейчас проходят по каждому препарату 85 торгов на каждом субъекте Федерации. И вы понимаете, когда на Чукотке, ну, такое условно, да, потому что там достаточно мало людей, живущих с ВИЧ, пытаются закупить, там, допустим, 100 комплектов препарата, вы понимаете, какая у них цена вырастает?
Но могут закупить всего 20, потому что наценка, чтобы поставить препарат на Чукотку, значительно выше, чем в Москве, конечно.
Вот мы тоже боролись с тем, чтобы не допустить вот этой децентрализации. К сожалению, у нас ничего не получилось. Мне кажется, сейчас уже органы власти у нас понимают, что это было сделано не совсем правильно. Мы надеемся, что, может быть, там в следующем году ситуация будет меняться.
Нужна централизованная федеральная программа и федеральная закупка.
Конечно, не только по ВИЧу, но и по гепатиту тоже.
По ВИЧу, это вообще нужно по всем амфарным заболеваниям. Вот надо брать шире. Амфарники все должны получать так, потому что то же самое произошло, по-моему, с людьми, которые...
Амфарное заболевание это...
Орфанные. Это редкие заболевания, но ВИЧ не относится к редким заболеваниям. Все-таки это заболевания широких масс. Поэтому, вот, на мой взгляд, нужно возвращать централизованную закупку по ВИЧу и по гепатиту как минимум. Потому что у нас есть и проблема коинфицирования, мы о ней не говорим.
Гепатит у нас по старшему принципу.
Да. Ну, кстати, 2015 год объявлен годом победы над гепатитом С. Впервые появились лекарства, которые действительно полностью излечивают в 95% случаев. Правда, терапия в России стоит 8,5 миллионов, такой базовый курс. Вот. Но, тем не менее, такие лекарства уже. Вот на прошлой неделе прошла первая регистрация такого препарата. А с ВИЧом, конечно, пока у нас нет ни вакцины, ни полностью излечивающего человека препарата какого-то лекарственного. Но затраты на лекобеспечение, они растут. По 2014 году, по нашим данным, только на ВИЧ из федерального бюджета в регионы было перечислено более 14 миллиардов рублей. Это, конечно, небольшие деньги по сравнению с тем, сколько тратит та же самая Америка. Европа на душу населения живущих людей с этим заболеванием. Но передав, вот правильно сказали, полномочия в регионы, мы только лишь усложнили себе управление вот этим процессом, потому что средняя цена упаковки выросла, и, соответственно, за один условный рубль мы можем купить меньшее количество лекарственных препаратов.
А сколько вообще, насколько дороги эти препараты? Это только с государственным содержанием? Ну, скажем, вот терапия ежемесячно, сколько обходится человеку?
Сейчас стали применяться, в том числе стали закупаться генерические препараты, но, к сожалению, не стали намного дешевле, чем вот как планировалось. Средний курс сейчас где-то терапии... Я буду брать средний, потому что есть очень дорогие. Я думаю, сейчас порядка где-то, 10 тысяч долларов в год на человека. Мы вышли на этот уровень. Да, мы
то есть на этом уровне можно поддерживать жизнь человека, делать его социально полноценным.
Меньше тысячи долларов сейчас абсолютно можно... Это с хорошим курсом терапии. Есть, конечно, препараты, которые на месяц стоят 60 тысяч рублей, а есть препараты, которые на месяц стоит 400 рублей, то есть надо варьировать.
А отечественные есть или это все только западные генерики?
У нас отечественный препарат был только один, который наш был, не генерический, это был Зидовудин, по-моему, он был давно, и он что-то не очень хороший, не дай бог он его пить. А сейчас у нас, правда, генерики пошли отечественные, сейчас у нас, по-моему, всю линейку регистрирует Фармсинтез, фармкомпания. У них завод, кстати, в Иркутске.
Фармсинтез, Арфарм.
Арфарм, Макисфарм, там, ну, какая часть. Ну, вроде бы, вот, будем смотреть, сейчас вот начали эти препараты поступать. Здесь еще, вот, мы когда говорим о децентрализации, мне вот всегда не дают покоя вот эта вещь. Вы понимаете, у нас есть очень сложные регионы. И когда мы туда даем деньги, вот поверьте, у меня нет уверенности, точнее, у меня уверенность на 90%, что эти деньги потрачены будут, скорее всего, не на этих препаратов, не на этих людей. Потому что здесь раньше, когда им давали препараты, хочешь не хочешь человеку, иди отдавай, что они у тебя будут валяться. Когда дают деньги, особенно вот, ну уж что говорить, у нас страны Кавказа.
Эти деньги помечены. Регионы Кавказа, эти деньги возникают? Покрашены, они не могут быть потрачены на другие цели. Это субвенции, которые в обязательном порядке отчитываются по ним в регионах, что вот такой-то объем был закуплен на такие-то средства.
Поэтому, я уверен, что у нас есть.
Ну, злоупотребления могут быть, конечно, но это целевым образом уходит на вещи.
И просто, когда человеку давали, допустим, Комбивир, а тут к нему подходит и говорят, а купи-ка у нас Фузиона. А у него все наивные пациенты, да, мы тебе, извините за выражение, уж откатим. И будет куплен Фузион, я уверяю. Кому он только нужен будет за такие деньги?
Ну, кстати, с лоббизмом, да, у нас тоже не все в порядке, в том числе и в этой сфере, повторяю, вот тест-системы почему недоступны, потому что не хотят их появления определенные компании, занимающиеся лабораторной диагностикой. Ну, это же самые фарм-отрасли происходят, я более чем уверен, монополизация этого рынка.
А это нужно принимать все препараты постоянно уже, всю жизнь, просто на них сидеть, а там сильные побочные эффекты? Или уже человек привыкает и живет нормально всю жизнь на них?
Если терапия уже подобрана, и человеку она как правило идет, то, ну, понимаете, такого мы наблюдения там не можем сказать, 40 лет он будет ее пить.
Да, понятно.
Ну, 20 лет,
10-20 лет.
20 лет люди пьют совершенно спокойно, без всяких проблем, ведут себе полноценный образ жизни, как бы ничем не болеют, у них абсолютно хорошие анализы всего. То есть там, что там, кричат, убьют твою печень, убьют твои почки, этой терапии.
То есть абсолютно полноценный и социальный, и медицинский человек, то есть только он и его медицинская карта, его врач знают.
Конечно, он вообще абсолютно социален, он может быть и спортом заниматься, и там где угодно, чем угодно бегать, там и в армии служить. Проблем нету с этим вообще абсолютно. Сейчас препараты достаточно с маленькой степенью токсичности. Они как бы не как раньше. Раньше действительно, когда надо было пить там через каждые 3-4 часа и по 28 таблеток, это было напряжно. А сейчас 2-3 таблетки в день, как бы, и они достаточно гватные, пьют, и детей рожают, и поскольку детей, сколько хотят.
Мы продолжим наш разговор о СПИДе, о лечении СПИДа, о перспективах эпидемии СПИДа в России с Давидом Меликом Гусейновым, Владимиром Майновским и Наташей Грановской буквально через несколько секунд. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергея Медведева. Говорим сегодня об иммунодефиците. Иммунодефицит как ВИЧ-инфекция и иммунодефицит как возможность нации бороться с большими эпидемиями. В частности, может ли Россия бороться с эпидемией СПИДа, которая в последние годы приобрела совершенно обвальный характер. У нас в гостях Таша Грановская, активист движения «Антиспид», Владимир Майновский, председатель Координационного совета Всероссийской общественной организации объединения людей, живущих с ВИЧ, и Давид Мелигусейнов, директор Центра социальной экономики. Но вот я хочу сейчас как-то соотнести СПИД с гражданским обществом, потому что то, что опять-таки здесь мы очень хорошо так медицинско, мне кажется, поговорили, я хочу на политический уровень перейти. Учитывая те сложности, которые испытывают некоммерческие организации, гражданское общество, насколько сейчас легче или тяжелее становится общественным организациям бороться?
Нет, Владимир Майновский. Недавно все общественные организации, работающие в области ВИЧ-СПИДа, были подвергнуты проверке. Все до единой, которые работают на стране, через Минюст. Это было связано, если вы знаете, с нашумевшими событиями на Кубе, когда там через организации, связанные с борьбой со СПИДом, пытались изменить конституционный строй. На мой взгляд, я не хочу никого обидеть, вот несколько лет назад мы сидели, разговаривали, в том числе и с нашими зарубежными коллегами, и была сказана такая фраза, что если гражданское общество в России есть, то оно связано все с ситуацией вокруг борьбы с ВИЧ-инфекцией. Потому что оно начиналось достаточно давно заниматься этой проблемой и сейчас активно занимается. Просто ввиду последних событий у гражданского общества сейчас нет источников финансирования никаких. У нас ушли зарубежные доноры, им были созданы такие условия.
Иностранная помощь сейчас вообще исключена? Практически
исключена. Есть, нет, небольшие какие-то гранты кто-то получает, но такие глобальные вот большие получения, которые раньше подпитывали, действительно там давались на профилактику, их нету. Это было в связи с тем, что у нас государство доноров, которые в этой области работали, поставили в достаточно сложные условия. Они просто прекратили свою работу в России, вообще ушли с нашего рынка. До банального доходит. ЮНЭЙДС – это одна из крупнейших организаций, ООНовская организация, которая занимается борьбой со СПИДом. У нее офис в Москве, на Леонтьевском переулке. Они работают на страны Восточной Европы, Центральной Азии. В России они не работают, им не дают. Они не могут работать. Мы к ним подходим и говорим, ребят, вы нам извините, мы бы все что угодно, но мы в России не можем работать. У нас такая договоренность.
И это тренд последних нескольких лет?
Да.
Ну, это в целом, в общей установке политической, на исключение сворачивания контактов с Западом, так только российские деньги должны работать.
Да, но были бы российские деньги, вопросов бы не было. Мы сами, да, с удовольствием работали бы за российские деньги.
Примерно как усыновление детей, как закон Димы Яковлева. Иностранных усыновителей отбросили, а российских не предложили.
У нас в этой вот связи есть еще одно опасение. У нас же вот у многих есть дети, да, у меня вот абсолютно здоровый ребенок. По закону я не имею права усыновлять. А здесь получается обратная ситуация. Если я не умею право устанавливать, значит, у меня теоретически мы его могут забрать. Мы этого боимся. Мы работаем с этим, чтобы такого коллапса, конечно, не произошло. А у нас доходит до того, что даже ВИЧ положительных детей не дают. А у нас же очень много среди людей, живущих с ВИЧ, огромное количество абсолютно социальных семей. Абсолютно не то, что а живущих на хорошем уровне, там, с хорошим обеспечением, которые могли бы совершенно спокойно брать детей. Усыновлять.
Ну, с другой стороны, да, я хочу как бы обратную сторону медали показать. Да, действительно, вот при прочих этих вот проблемах государство сегодня открыло площадки для диалога. Вот я вижу и могу подтвердить, потому что с людьми пересекаюсь, общаюсь на площадках общественных советов, при территориальных Минздравах, при федеральном Минздраве, при других ведомствах, которые так или иначе эту тему поднимают и курируют. Вот,
организации. Вот, и при этом была единственная площадка, которая что-то решала, это правительственная комиссия, она упразднена.
Ну, есть другие площадки. Нужно выходить на них.
Мы
при Росздравнадзоре, при Минздраве.
Мы при Минздраве входим и в Корсовет при Минздраве, мы входим во все региональные
советы. Согласитесь, что диалог стал проще в Минздраве, в том же самом.
Диалог проще, решения нет.
Ну, не все зависит. Финансовое довольствование, Минздрав же сам себе деньги не печатает. Нет, просто, под это все выделяют деньги финансовым институтам.
Смотрите, вот здесь вот у нас немножко коса на камень. Потому что раньше, когда была правительственная комиссия, решение правительственной комиссии было обязательно для всех министерств и ведомств. Вот правительственная комиссия решила, все, это вот закон. И если какое-то решение было принято, оно воплощалось в жизнь. Сейчас мы встречаемся, да, говорим, вот хорошо бы так, да, хорошо, давайте встретимся.
А что мешает вот эту правительственную комиссию реинкарнировать, по вашему мнению?
Знаете, вот, как бы, когда инициатива о закрытии идет сверху, протолкнуть ее новое открытие снизу практически невозможно.
Может быть, нет просто информации о актуализации этой проблемы, исходящей от вас, от специалистов?
Да нет, у нас на самом деле вот случился какой-то парадокс буквально вот 2-3 года назад, когда у нас стали заканчиваться национальные приоритетные проекты здоровья.
Целевые программы все эти, да.
У нас почему-то резко стал ВИЧ-инфекция тема не очень актуальная и ненужная, хотя у нас в целях развития тысячелетия она записана 6-й целью, что это необходимо бороться с этим, и государство у нас подписано под этим документом. Но вот что произошло за последние 3 года, мне абсолютно непонятно. Вот честно я говорю, просто ситуация кардинально поменялась. А мы видим результаты. То есть результаты-то у нас... Эпидемия растет, ничего не остановилось.
Ну, я думаю, что с инициативы возрождения такой правительственной комиссии нужно выходить повторно. И если во второй раз откажут, то в третий, в четвертый, потому что действительно тот формат был...
Самый решаемый формат.
Хорошо, это на уровне правительственной поддержки. А на уровне общества вообще? Насколько сейчас проще или сложнее жить человеку со СПИДом в России? Чем, скажем, было, ну, 90-х совсем уже время страшилок, а вот сейчас, 2015 год.
Ну, если брать 2005-2015, намного проще, конечно.
Намного проще. Нет, то есть люди привыкли, люди не пугаются, люди не привыкли. Готовы идти на контакт.
Вот смотрите, люди делятся на несколько категорий, да? Есть люди, которые знают, есть люди, которые хотят знать, и есть люди, которые ничего не хотят. И особенно вот к этому ничего не хотят, у нас относится старшее поколение, потому что вот эти люди непрошибаемы ни в каких видах профилактики. Все, что касается вот такого среднего класса и молодежи, которые сейчас есть, они стали более толерантными, потому что все-таки худо-бедно на информацию к ним вот за эти года, которая к ним долбилась, она просочилась. Она просочилась в нормальном как бы объеме. То есть люди стали более толерантны, если раньше там, ну, могли поджечь квартиру, там, сжечь дом даже в регионе, такие случаи у нас были, не просто так выгоняли из деревни, сжигали дома. Ну, сейчас это, скорее, если такое произойдет, это будет какой-то нонсенс. А раньше это считалось, как правило, это считалось нормально. Ситуация, конечно, меняется. Ну, опять же, она меняется не так, как хотелось бы, как нам быстро, вот, чтобы быстрее она менялась. Но, с другой стороны, вода камень точит. Конечно, сейчас несравнимая ситуация, несравнимая.
Наташа, вы тоже так находите, что сейчас в России... Ну, с другой стороны, если, скажем, сравнить российскую ситуацию там с европейской, с американской...
Российскую ситуацию уже можно совершенно спокойно сравнить с Конго в целом, а не с Европой. Это будет, ну так,
по распространению или по отношению людей?
По распространению, ну там по отношению людей, к сожалению, не знаю, но по распространению тот же. Причем там снижаются, а у нас нет. Просто за счет как бы профилактики там гетеросексуальных половых контактов, да. Как-то все попроще. А у нас мало того, что изменился портрет. То есть из-за того, что пропала программа профилактики, никто об этом не говорил несколько лет, мы имеем вот эту ситуацию сейчас. Подросли те, кто не знает ничего об этом. Изменилось мало того, что лицо самого вируса, изменилось лицо самого вируса. Как бы там в больших городах это более актуально, потому что здесь... просто больше пациентов, принимающих терапию, вирус как бы вынужден как-то развиваться, там, он становится резистентным, люди быстрее как бы приходят к тому моменту, когда им необходима терапия, они быстрее заканчиваются, как бы вот и вот это надо как-то доносить ежесекундно, потому что ну, это страшно.
Если мы говорим о толерантности в Европе, нас, конечно, сравнивать еще рано, далеко рано. Там абсолютно спокойно люди при устройстве на работу пишут свои заболевания. У нас да. Как и в анкетах пишут, когда хотят выехать куда-то. У нас это немыслимо. Если кто-то сам добровольно написал в анкете, что у него вот ВИЧ-инфекция, да, но это просто человеку сразу нужна психиатрическая помощь.
Ну, основная, вот тоже сейчас те страшные вещи, о которых сейчас Таша говорила. То есть основная проблемная точка – это отсутствие профилактики, это отсутствие программ просвещения. То, что дети в школах не получают информацию об этом?
Нет, основной проблемной точки к решению этой проблемы необходимо подходить комплексно, совершенно верно. Невозможно решить проблему только распространением тестов, удобных и недорогих тестов на ВИЧ-инфекцию. Нельзя решить проблему там, я не знаю, аутрич работы с потребителями инъекционных наркотиков, раздавая им чистые инструментарии, проводя профилактические, там, да, да, тестовые, послетестовые какие-то, да, ну...
Но чтобы это было комплексно, это нужно прописать в виде стратегии.
Вот стратегия. Мы вот возвращаемся к тому, что...
Она, возможно, кто-то сейчас работает на ним, или это вообще полностью на уровне государственном, Госдумы, Минздрава потеряно?
Это исключительно должно делать государство. Мы свои предложения посылали, я, насколько знаю, Вадим Валентинович, вроде бы даже что-то там они писали, просто я не знаю, на какой стадии, может быть, не приняли, может быть, ему сказали, пока еще не время. Ну, мне сложно говорить за государство, мы как бы всегда на каждой встрече, мы всегда требуем, будем кричим, дайте стратегию национальную. Все говорят, она уже вот почти написана. Это как протоколы по лечениям. Они у нас уже почти есть, но вот как-то почти у нас по рекомендациям лечим. Мы лечим по рекомендациям. У нас нет протоколов по лечению тоже. Ну, здесь хоть как-то лечим, а стратегию у нас просто выправили. И всегда говорят, что она вот-вот будет, дорабатывается. Мы в свое время еще...
А кто разрабатывает, вот, по вашей информации? Минздрав эту стратегию прорабатывает?
Покровский должен разрабатывать. Это же научно-методически...
Это центр Минздрава, да?
Да. Это подструктурное подразделение Минздрава. Они должны призывать специалистов, у них там есть все технические для этого условия, привлекать из других министерств, ведомств. Там.
Давайте попробуем через общественный совет Минздрава, я являюсь его представителем, запросить у федерального Минздрава позицию по этой стратегии, пусть они отчитаются о том, что сделано
на сегодняшний день. Дело-то хорошее, мы часто пишем, запрашиваем, но что-то как-то у нас вот-вот будет, вот-вот все у нас
ну,
уже
вот,
почти.
Вот-вот, это уже сколько, 3 года об этом говорим.
Вот. А без этого как бы мы ничего не сделаем, потому что, как правильно Саша сказал, тут с одной стороны, Таша. То же самое, как, допустим, надо говорить и в старших классах, да, в путях передачи, безусловно, да, но с другой стороны, нам не надо забывать про слесаря, которому 30-40 лет, который тоже ведет активную половую жизнь на заводе. Вот, поверьте мне, его тоже забывать не надо, он не меньше двигатель эпидемии при своей культуре.
В остающиеся минуты я хотел шире посмотреть на проблему философски. СПИД остается одной из главных угроз человечеству? Или можно сказать, что благодаря современным методам терапии, вот то, что вы рассказываете, вот вся эта комплексная терапия, он поставлен под контроль? Или все-таки его распространение в Африке, в той же или в России, может превратиться в пандемию?
Если мы уберем терапию, это будет угроза человечеству. До тех пор, пока вкладываются деньги и идет лечение людей, мы держим под контролем. Да, безусловно, в каких-то странах он больше развивается, в каких-то он меньше развивается. Ну, скажем так, он пока более-менее под контролем. И люди живут. Самое главное, что люди живут. Если мы сейчас уберем терапию, это огромные деньги. Если посчитать, сколько во всем мире тратится на терапию, это просто колоссальнейшие деньги. Это просто огромнейшие деньги. Если мы ее уберем, он начнет еще больше распространяться, и люди начнут умирать, вот сколько, около 40 миллионов, ну вот умрут. И причем, прежде чем они умрут, еще ВИЧ-инфекция перейдет к другим людям. Вирус – это же такая вещь, он сам думает, как ему, куда.
В России при нынешних темпах уже, если 13% в год сохраняется сейчас от миллиона, то есть у нас уже там к 2020 году будет там и 3 миллиона.
Вы смотрите, какая ситуация интересная начинается. Если более 1% населения будет болеть ВИЧ-инфекцией, это уже называется не эпидемия, а пандемия.
Пандемия, да.
Да, и там уже будут совершенно другие. Там могут понижать кредитный рейтинг страны. Это уже серьезная вещь. Я думаю, до этого... Мне кажется, все-таки мы надеемся, что до этого не дойдет, потому что признать пандемию в России.
Это в том числе будет влиять на экономическую.
На экономическую жизнь. Это будет влиять.
А это при нынешних темпах роста вопрос 2-3 лет.
2-3 года это. 2-3 года.
1.5% населения. Да, страшные, конечно, вещи вы говорите. Ну, Я думаю, что здесь действительно речь идет о национальной безопасности, потому что, глядя на все, что происходит вокруг, да, у нас же соображением национальной безопасности объясняются совершенно все вещи. Да, там выборы в Бийске отменили, а как же там иностранные агенты хотели намутить. Что бы ни произошло, там, опять-таки, на выборах где-то было в Подмосковье, в железнодорожном, да, наблюдатели пришли, тоже говорят, национальная безопасность, там какие-то польские подготовленные агенты. Так что, понимаете, всюду вот у нас проникает национальная безопасность.
В самом северном нашем городе Балтийске,
да.
Там из 11 депутатов от «Единой России» ни один не прошел.
Ну да,
они коллективно, все 11 человек, написали, что выборы были нечестные.
Конечно, конечно. Так вот, вы понимаете, всюду по этим поводам поднимается слово национальной безопасности. И в Украине у нас национальная безопасность. И вот сейчас у нас закрывают эти нежелательные организации, запрос прокуратуры, иностранные агенты национальной безопасности. А вот мне кажется, что то, о чем мы говорили в течение последнего часа, это и есть самая настоящая национальная, реальная угроза национальной безопасности. Гораздо больше любого НАТО, любой НАТО, любой Украины, любых иностранных агентов. Да, понимаете, это то, в чем мы живем, это то, в чем мы можем казаться через 2-3 года просто в пандемии.
И здоровье нации – это вообще это приоритет всего. Здоровая нация может все. Больная нация не может ничего.
Еще какие вирусы, да, там гепатит В, С и так далее, насколько они?
Гепатит С, он считается тоже ласковым убийцем, но, как правильно тут сказал коллега, что сейчас появились препараты новые, но их цены там варьируются в районе 90 тысяч долларов.
А в России насколько это реальная угроза, гепатит В?
Несколько миллионов у нас, точную статистику никто не даст, ну вот как бы вообще никто. Ну мы вот как бы сколько пытались узнавать, у нас вот данные, что у нас где-то от 3 до 5 миллионов носителей гепатита С.
Ну полноценно лечится только лишь коинфицированные, то есть те, которые и ВИЧом, и гепатитом С заражены.
А вот и не
те,
все, которые... и то не все.
Ну да, а вот те, которые только лишь гепатитом
только
С,
они не получают лечения.
Они практически ничем не лечатся, а какими-то гепатопротекторами их пичкают, препаратами бездоказательной медицины, копеечными, они ни про что, эти препараты. Поэтому это действительно очень большая проблема.
А финансовая нагрузка там в несколько раз больше, чем на ВИЧ-инфекцию, да, в несколько раз, на порядке выше. А в принципе, если его не лечить, он называется ласковый убийца. Он со временем доводит до цирроза, гарантированно, потом некроз.
С гепатитом В мы тоже разобрались. В принципе, та вакцина-профилактика, которая сегодня проходит от гепатита В, она дала свои плоды.
Нет,
у нас
да,
по гепатиту В стремительно идет сокращение заболевших.
Она двухвалентная, по-моему, да? Или
ну,
трех?
Да, трех.
Трехвалентная.
А там заражение идет тем же путем в основном? Это наркомания и половой контакт?
Там еще воздушно-капельный, может быть, там путь. Передача вот в стоматологических клиниках
через
очень часто бывает.
Через можно получить.
Кстати, вот очень в зоне риска стоматологи с передачей гепатита С, гепатита Б, к сожалению, им тоже государство не дает никакой терапии, просят доказать, что они заразились именно на работе.
А из других крупных эпидемий, туберкулез же?
Тоже примерно миллион человек.
Он у нас страшен как коинфекция, потому что основная смертность людей, живущих с ВИЧ, как раз происходит от туберкулеза. И здесь есть одна проблема, я вот не знаю, мы 2 года назад с ней достаточно плотно работали, у нас же есть резистентный туберкулез. Если все остальные люди, живущие с туберкулезом, они обеспечиваются препаратом, если он хочет лечиться, он будет лечиться, но... У нас есть особенность. Вот лечение резистентного туберкулеза, оно достаточно дорогое. Там курс, по-моему, 25 тысяч долларов стоит. И вот лечение резистентного туберкулеза, который другими препаратами просто не лечится, у нас государство выделяло денег только на половину пациентов. Причем вот они как бы посчитали, что выделяют на всех, но выделили вот эти трехмесячные курсы. Им любой практикующий врач говорит: ребята, резистентный туберкулез за 3 месяца не лечится. Ему как минимум 2, а то и 3 курса. Да, там 6-9 месяцев. И если считать это, то у нас получается на половину людей денег не хватает. Вот это очень серьезная вещь. Потому что резистентный туберкулез — это, в принципе, вот такая болезнь будущего, это ужасная болезнь, потому что она передается также в метро, а препараты от нее стоят очень дорого, и как бы сейчас пока полностью не обеспечиваются ими.
На самом деле, когда происходят амнистии, да, вот волны,
да,
амнистии,
сразу всплеск.
Сразу идет всплеск.
Страшные цифры, страшные факты, и все это, конечно, повод нам задуматься об иммунодефиците, то, с чего мы начинали, не просто вирус иммунодефицита человека, о котором мы сегодня говорили, но иммунодефицит самой нации, которая не может себя пока что оградить от смертельных эпидемий, и в том, что касается СПИДа, разработать цельную федеральную программу по профилактике и борьбе с распространением СПИДа. Так что, я думаю, с этим вот призывом к иммунитету нации, да, к социальному, к политическому иммунитету нации. Я хотел бы закончить этот эфир и поблагодарить тех, кто в нем участвовал. Это активист движения «Антиспид», поэт и музыкант Таша Грановская, спасибо, председатель Координационного совета Всероссийской общественной организации объединения людей, живущих с ВИЧ, Владимир Майновский, спасибо, и директор Центра социальной экономики Давид Мелик-Гусейнов.
Берегите себя.
Меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго. До встречи через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».